Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
По-прежнему предновогодние пробки в городе. Прямо сейчас 7 баллов. 7 баллов на 5 вечера обещают. Потом 2 часа 8-бальных пробок еще в 6 и в 7 вечера. В пределах третьего транспортного кольца очень много бордового цвета. Ну а в целом, еще раз, как вы понимаете, 7 баллов есть 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минюста призвал не заменять гуманизации и порядок в колониях. Константин Чуйченко заявил, что осужденные в местах лишения свободы все-таки наказание отбывают. А есть ли противоречие гуманизации или порядок? Первая тема. Вторая тема. Центробанк анонсирует разработку платформы по контролю за переводами граждан Российской Федерации. Они хотят таким образом через эту платформу останавливать клиентов, через карты которых проходят сомнительные операции еще на стадии входа в банк. Значит, получается, банки не могут каким-то образом сомнительные операции остановить, но вот появится какая-то платформа, которая остановит. Поговорим об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения. Национальный парк Лосиный остров в Москве разделят на несколько зон. Это заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Заявление постпреда Российской Федерации. Встреча глав МИД ОБСЕ на Мальте показала, что верить Западу нельзя. Речь идет о постоянном представителе России при ОБСЕ Александре Лукашевиче. Еще из срочных сообщений: последствия ЧП с танкерами могут привести к гибели выращиваемых на Кубани устриц и мидий.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Итак, первая тема. Глава Минюста. Беларусь говорит, меня забанили, пишет нам теперь через СМС-портал. Глава Минюста призвал не заменять гуманизации и порядок в колониях. Константин Чуйченко заявил, что осужденные в местах лишения свободы отбывают наказание, то есть лишение и определенные тяготы, которые они должны нести. Министр Чуйченко выступал в эфире телеканала «Россия-24» и сказал, зачастую там отказываются отъявленные преступники, они нуждаются в плотном контроле. Так он прокомментировал концепцию гуманизации уголовной и исправительной системы. Чуйченко добавил, что следует также обеспечить эффективность работы ФСИН и создавать соответствующие условия для сотрудников исправительных учреждений. Но есть ли противоречие между гуманизацией и порядком? Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете, что вы скажете по поводу высказывания министра юстиции Чуйченко?
Ну, я не могу с ним не согласиться ни в коем разе. В плане того, что действительно эффективность системы ФСИН пора повышать. Да? И это очень важно, потому что принят целый ряд нормативных актов на сегодняшний день. Это закон о пробации, так называемый. Да? То есть существует предварительно, да, в общем, порядок того, как люди должны адаптироваться, да? Для того, чтобы выйти действительно исправленными на свободу и, соответственно, не совершать в дальнейшем преступления. У нас колоссальный, ужасный просто уровень рецидива, да, когда люди совершают повторно правонарушения. Теперь к вопросу о том, гуманизация способствует ли. Я хочу сказать, что здесь, конечно, гуманизация, на мой взгляд, из международного опыта, если говорить про страны Скандинавии, да, где самый маленький уровень рецидива, там самые лучшие условия содержания при этом. То есть здесь, конечно же, нужно людей, так сказать, да, за людей считать, вот, И важно создавать соответствующие условия. Но при этом, конечно, не должно быть перегибов. Как помните, в известном деле, когда у нас крабов ели в одной из колоний, там, да, по цеповязу, когда была вот эта вот громкая история, значит, еще целый ряд вопросов. То есть, конечно, там не должно быть такого характера, так скажем, да, попустительства, когда люди живут, в общем, чувствуя себя, как будто бы они на воле. Более того, многие из них продолжают совершать противоправные действия, то есть координируют работу каких-то своих, значит, преступных, условно, проектов. Ну, естественно, таких вещей допускать нельзя. И здесь я с министром юстиции не могу не согласиться в этом контексте. Однако же, в контексте того, что гуманизация способствует исправлению, ну, здесь однозначно, учитывая все-таки опыт вот международный, здесь гуманизировать нужно, но без перегибов.
А вот гуманизировать нужно, но без перегибов, что вы имеете в виду?
Ну, то есть условия содержания должны улучшаться, должны, ну, сами условия пребывания человека, значит, должна даваться возможность ему нормально функционировать, работать на достойной работе, да, значит, обучаться на достойном уровне, да, опять же, с ним должны работать психологи профессиональные. Сейчас пока у нас только на бумагах, только, значит, Минюст, собственно говоря, этот закон о пробации провел, но на практике, к сожалению, ФСИН еще пока его должным образом не реализует. Поэтому, конечно, хотелось бы больше здесь видеть, так скажем, от Федеральной службы исполнения наказания усилий в этом направлении. Ну и, конечно, нельзя пытать заключенных. Не должны быть пыточными условия содержания, потому что человек выйдет просто озлобленный на весь мир, да, и, в общем, скорее всего, может совершить еще более тяжкое преступление.
И все-таки, где вот эта грань между гуманизацией и тем, о чем говорит Чуйченко, лишениями и определенными тяготами, которые они должны нести?
Ну вот здесь как раз вопрос, я говорю, сами условия пребывания, да, возможность, значит, правильно проводить время, да, ну, с пользой, еще раз подчеркиваю. А вот безделье, значит, всевозможные излишества, алкоголь, наркотики, то, что сейчас в большом количестве зачастую присутствует, это, конечно, излишество. Да, там, или же какие-то блюда, так скажем, я не знаю, организация банкетов, каких-то там дней рождений, где там огромное количество, значит, одни из заключенных исполняют роль официантов, да, как мы видели тоже на одном громком примере в одной из колоний, да, откуда просочились фотографии, значит, а другие при этом мы видим, что пируют, да, вот это, конечно же, перегиб, да, и таких вещей быть не должно, вот, а если говорить в целом, ну, в общем, условия содержания нужно улучшать.
Ну, как один из наших слушателей пишет, наказанием за преступление все-таки является само по себе лишение свободы, а вот условия содержания в исправительных колониях не должны быть унижающими человеческое достоинство.
Не могу с этим не согласиться, более того, в принципе, об этом говорит руководство нашего государства, и об этом все международные акты, которые мы приняли, да, в том числе конвенцию против пыток, говорит именно об этом. Вот. И не может не радовать, кстати, что в рамках, так скажем, празднования, например, вступления России в конвенцию против пыток, в Минюсте как раз проводилось международное совещание. То есть мы должны делиться, конечно, лучшим опытом с разными странами. Значит, как действительно найти ту самую золотую середину, чтобы человека исправить, но при этом не сломать его.
Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Комфортные условия пребывания не увеличат количество рецидивов, пишет 951-й. Ну вот только что Иван Мельников вспоминал одну из, соответственно, балтийских стран или какие-то... Да, по-моему, одну из балтийских стран он вспоминал, когда он говорил о том, что чем лучше условия содержания, тем меньше количество рецидивов. Получается, что комфортные условия пребывания, наоборот, уменьшают количество рецидивов. Во всяком случае, об этом говорят, соответственно, данные, примеры. Николай, 951-й, об этом написал. Елена, господину Чуйченко надо бы помнить русскую поговорку «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Вдруг и этому господину доведется быть наказанным, вот тогда он вспомнит о гуманизации. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, есть ли противоречие между гуманизацией и порядком? Вот Чуйченко говорит, что гуманизацией не надо заменять порядок в колониях. Он напоминает, что осужденные в местах лишения свободы отбывают наказание, то есть должны... отбывают наказание, то есть отбывают лишения и определенные тяготы, которые они должны нести. Срок и дают, чтобы осознал, что потерял и что приобрел. Так срок, вам как раз и говорят, 144-й, дают ведь только срок. Дают срок, согласно которому ты на какое-то время оказываешься лишенным свободы. Чуйченко говорит, есть другие лишения, видимо, и определенные тяготы, которые они должны нести. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к нашему разговору. Можно писать через смс-портал. Реймер, это один из бывших руководителей ФСИН, говорят, хорошо сидит в Калининградской области, а не у полярного круга. То есть, с вашей точки зрения, среди лишений и определенных тягот должна быть еще и географическая история. Ну, то есть, в Калининградской области не должно быть колоний, они должны быть у полярного круга. Должно быть холодно и неуютно, чтобы было тоже понятно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я по поводу высказывания министра юстиции.
Да, вы в эфире.
Дело в том, что что значит гуманизация может как-то испортить. Что он имеет в виду, непонятно. Ведь условия отбывания наказания определяет режим. Плюс есть правила внутреннего распорядка. Там все расписано. Правила приняли Минюстом. Но я могу вам сказать, потому что я вот год назад только вернулся с этих мест и посмотрел, как это все действует. На самом деле не выполняются те правила внутреннего распорядка, которые принял Минюст. Им надо добиться, чтобы то, что они принимают, чтобы там выполняла сама администрация. И не должны в дальнейшем усиливать наказание. Если это общий режим, он не должен быть строгим, а должен быть общим, если человек впервые осужден. Бывают же какие-то пробелы в судебной практике, когда не совсем верно осуждают, или там, а там дальше начинается усиливаться наказание по приезду в колонию, и все, и множество проблем возникает. Поэтому законы не выполняются. Если администрация его будет выполнять, ну, есть приказ, приговор. Человек приехал в места лишения свободы. Так выполняйте то, что вы приняли. Есть исправительный трудовой кодекс, есть правила внутреннего распорядка, но они же не выполняются. Об этом никто не говорит, никому это не интересно.
Надо наводить порядок в колониях, но наводить с той точки зрения, что в колониях должны исполняться ими же установленные порядки. Глава Минюста призвал не заменять гуманизации и порядок в колониях.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот и Елена, 659-я, пишет: ФСИН должен обеспечивать дисциплину осужденных и сотрудников, а также соблюдение правил распорядка. Вряд ли правилами разрешены массовые банкеты, но кто-то же их разрешил. Понятно, что не за бесплатно. Как с коррупцией во ФСИНе, вот о чем надо говорить. И Виталий тоже. В целом, Чуйченко прав, тюрьма не должна быть санаторием с массажем, элитными барбершопами и так далее. Тюрьма не должна выглядеть как то место, где сидит убийца Брейвик, где у него нет приставки, где у него возможность получать высшее образование, но и пыток, кормления работников колонии за счет взяток быть не должно. Следующая тема. Центробанк собирается разрабатывать платформу по контролю за переводами граждан. Как там сказано, цель – остановить клиентов, через карты которых проходят сомнительные операции еще на стадии входа в банк. Регулятор займется этой задачей вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами. Предполагается, что новая платформа позволит централизованно передавать в банк банки информацию о подозрительных действиях физических лиц для блокировки этой активности. Некие клиенты-дропы, тут упоминаются те, кто предоставляет свои карты для обналичивания денег или траншей в пользу теневого бизнеса, типа наркошопов, онлайн-казино, криптообменников и пиратских сайтов. Пишут об этом, ссылаясь на главу службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдана Шаблю. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, к нам присоединяется. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки, с вашей точки зрения, зачем нужна такая платформа? По идее, ведь банки должны останавливать сомнительные операции, или этого нет в их задачах?
Вы знаете, не то слово. Это забота, постоянная забота о сохранности наших средств. В декабре 2021 года Центральный банк принял похожее решение отслеживать платежи между физическими лицами и велел ввести соответствующие меры с 1 января 2022 года. А в феврале 2022 года правительство ему велело, Центральному банку, в ноябре 2022 года выполнить эту почетную миссию. Теперь в очередной раз мы сталкиваемся с этой самой заботой. У меня огромный поток жалоб от граждан. Вот раньше на первом месте по частоте были жалобы от людей, которые не могли справиться со своими долгами. Теперь на первом месте жалобы от людей, чьи счета заблокированы. А, по-видимому, те люди, которые заботятся о сохранности наших денег, не читали 35-ю статью Конституции, где написано, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. В погоне за вот этим счастьем, в погоне за мошенниками, которых никак догнать не могут, блокируются счета всех подряд, что называется, без разбора. И очень часто тому человеку, который ко мне обращается, детей нечем кормить, потому что месяц надо биться для того, чтобы разблокировали счета. Еще раз повторяю, несмотря на 35-ю статью Конституции.
Скажите, но может быть тогда новая платформа по контролю за переводами граждан Российской Федерации поможет в этом смысле?
Я уверен, потому что если много-много подобных действий раньше не помогли, то, наверное, это золотой ключик, наверное, поможет. У Солженицына есть такой маленький рассказик, «Крохотка» он их называл. Мы-то не умрем. Мораль этого рассказика такая. Нельзя поручать заботу о кладбищах тем людям, которые никогда не умрут. Нельзя поручать заботу о сохранности денег тем людям, которые в принципе свои деньги потерять не могут.
Поясните.
Ну как, ну про Солженицына понятно?
Да про Солженицына понятно. Что в данном случае вы имеете в виду?
Решение это принимают люди, которые тысячу раз защищены в смысле своих денег. Они такие большие финансовые начальники, что, конечно же, что даже если кто-то постарается лапы наложить на их деньги, то, наверное, проблема будет решена.
Ну, а кто тогда в данном случае? Они вот собираются как-то работать с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами. А как иначе это можно сделать?
И так нельзя сделать точно. Уже есть черный список тех самых подозрительных людей, которые занимаются воровством денег. Подозрительных, не тех, относительно кого возбуждено уголовное дело и принято решение суда, что они мошенники, а просто подозрительных. И банки обязаны заглядывать в этот список. А теперь, значит, принято новое решение. Теперь не банки будут заглядывать в этот список, а список будет заглядывать в банки для того, чтобы уже как следует решить эту задачу. Это полицейская проблема. И вопрос состоит в том, Центральный банк с полицией сотрудничает или нет. Украдут деньги у гражданина, он идет в полицию. Теперь, слава богу, возбуждают уголовное дело. И через неделю закрывают. Человек жалуется в прокуратуру, снова открывают и на следующий день закрывают. Ну, если так, то вы какие угодно списки составляете, какие угодно платформы создавайте. Нету главного, нету сознания того, что это полицейская проблема. И еще раз повторяю, полицию, конечно, надо научить. В полицейских вузах не учили борьбе с финансовым мошенничеством. Центральный банк должен в этом помочь. Ну что ж, в пятый раз однородное решение принимать.
Спасибо. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев был с нами на прямой связи. Бороться, это Сергей, наш слушатель, пишет через Телеграм. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить уже в прямой эфир 7373948. Так вот, Сергей, 424-й, пишет, бороться нужно не с теми, кто предоставляет карты для переводов, а с теми мошенниками, которые призывают переводить деньги на эти карты. И у отправителя перевода должен быть какой-то срок для отмены своего перевода, если его обманули мошенники. Ну, последнее время говорят о неком, по-моему, и из Центробанка говорили как раз о времени охлаждения. До взноса, до ее анонса в 2021 году мне Сбербанк, это 748-й пишет, заблокировал мою же карту после снятия 20 тысяч рублей. Пришлось полчаса выяснять, я ли снимал деньги или третье лицо. Григорий рассказывает, что вчера ходил в банк, у него одну из карт банк заблокировал, а я, говорит, этой картой пользуюсь для покупок онлайн. Зарплатная у меня в другом банке, причем заблокировали без объявления войны. Но у нас, по-моему, обычно блокируют как раз без объявления. В этом смысле, это потом тебе приходится довольно долго разбираться, ты ли виноват, тебе ли заблокировали, ну и вообще что-то происходит, а ты просто сталкиваешься с тем, что ты не можешь распоряжаться собственной картой. Разве не так? 7373948, прошу вас.
Да, Юрий, добрый вечер, Денис. Ну, на самом деле, не так уж это и прям страшно, что банк блокирует, например, карту или счет. Вот недавно буквально была такая ситуация, да? Выпустили карту и начали сразу через нее переводить как бы деньги, да, там, родственнику. Тут же заблокировали все. Не так долго потребовалось время, чтобы объяснить и пояснить, что это законные переводы, да, банку. И, в принципе, все решилось хорошо. Но вот это как бы не сверхмера того, от чего нас пытаются все-таки банки оградить, вот как мне кажется. А именно действия третьих лиц мошеннических, в виде мошеннических своих действий.
Так, вот все-таки, возвращаясь к тому, о чем мы только что с Павлом Медведевым говорили, это полицейская или банковская проблема?
Расследование, когда вас обманули, 159 статьи по мошенничеству, да, если заводится уголовное дело, расследованием, да, занимаются правоохранительные органы, вот. А не дать себя, то есть противодействие мошенническим действиям в отношении вас, так и вы можете этому способствовать, чтобы защитить себя. Ну и, соответственно, банки тоже могут способствовать, чтобы блокировать временно там сомнительный, скажем так, перевод.
Ну а теперь нам говорят, что будут не только банки, но и некая платформа до входа в банк.
Но это получается типа как радиусы, просто расширение, еще один, скажем так, забор, ну да,
ну, да.
Простыми словами, перед совершением перевода или платежа. Но это неплохо, главное отстроить эту систему, я думаю, она будет отстроена.
Спасибо. Центробанк, напомню, анонсировал разработку платформы по контролю за переводами граждан. Как объясняется, цель остановить клиентов, через карты которых проходят сомнительные операции еще на стадии входа в банк. Вот тут интересная история. Остановить клиентов, по картам которых. То есть... Еще до входа в банк клиент получает дополнительную информацию. Видимо, будет работать как-то так. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 25 декабря, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», звук включен. Для некоторых отдельно говорим об этом. Смотрите и слушайте на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что на, на карте пробок московских, там ничего хорошего на самом деле нет. Продолжаются предновогодние пробки. Прямо сейчас 7 баллов, 7 баллов 5 вечера. Потом 2 часа 8-бальных пробок, даже по прогнозам, в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера 6-бальные пробки, в 9 вечера, когда обычно 2-бальные пробки в это время. А сегодня в 9 вечера, по прогнозам, 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минпромторг подготовил обновленный законопроект о так называемой российской полке товаров в магазинах. В чем актуальность этих мер в нынешней ситуации и как это вообще может работать, когда станет, к примеру, законом? Первая тема. Вторая. Российский союз автостраховщиков предлагает отпустить цены на обязательное автострахование. Организация намерена обратиться с такой инициативой к Банку России. Но что будет, если отпустить цены на ОСАГО. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение в МИД России называют вбросами. Сообщение о возможности отправки иностранных контингентов на Украину. И Киев. Это тоже заявление МИД Российской Федерации. Киев не может самостоятельно создать ядерное оружие, только если получит компоненты от других государств. Смотрим на ленту агентства ТАСС. В эти минуты они тоже цитируют Марию Захарову. Ну и еще. Захарова. Австралия обратилась к России по вопросу пленения австралийского наемника в зоне СВО. И эта информация, говорит Мария Захарова, сейчас проверяется.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще интересное заявление. Зампред Совета Безопасности России и глава попечительского совета фонда Сколково Дмитрий Медведев, имя которого часто со Сколково связывают, только что заявил, государство потратило на развитие инновационного центра 197 миллиардов рублей, однако только за 6 лет в бюджет в виде налогов возвращено более 200 миллиардов рублей. То есть Медведев утверждает, что Сколково вернуло в бюджет денег больше, чем на него потратило государство. Первая тема для обсуждения в этой получасовке. Минпромторг подготовил обновленный законопроект о российской полке товаров в магазинах. Как говорит глава ведомства Антон Алиханов, этот законопроект позволяет уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов. По его словам, законопроект не столько о квоте продукции, сколько о продвижении отечественных товаров в рознице на внутреннем рынке. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А как, если представить себе, что этот законопроект становится законом, а как этот закон будет работать?
Как многие законы, сначала будет плохо, потом в него внесут какие-нибудь правки, если его примут, потом станет чуть лучше. Ну, как-то, наверное, будет работать, потом, может быть, к нему привыкнут, а может, отменят.
Ну, в том смысле, что иностранные бренды будут где-то, что называется, на дальней полке.
Да, там-то, в общем, не совсем так.
А как?
Если почитать внимательно, там говорится о том, что некоторая часть выкладки должна быть целевым образом отведена под национальные товары. Национальную продукцию, причем в торговле есть такой термин «золотая полка», полка, которая находится на уровне глаз. И вот это, какая-то часть этого пространства должна быть отведена исключительно национальным товаром. Ну, знаете, критики, поскольку не очень точно понимают, о каких товарах идут речь, тут же начинают вспоминать, например, о холодильниках или о мебели, которые, как известно, ни на каких полках не размещаются. Да, и сразу думают, как же можно поднять диван на высоту 80 сантиметров, и чтобы еще его было удобно опробовать. Или холодильник. Вот. Но, видимо, имеется в виду какие-то не очень большие товары, которые размещаются на полках. Это не телевизоры или еще что-то такое крупногабаритное, а что-то такое небольшого размера. Ну и как-то хочется, чтобы оно было на виду, и за это инициаторы законопроекта и сказали, вот теперь вы можете, если будете это делать, будете называться флагманами торговли, российской торговли, и вас можно будет рекламировать как компании, которые пользуются симпатиями государства. Определенные риски тоже в этом есть, знаете, он может быть флагманом торговли, потому что он выполняет требования закона, а потом бах, и я обанкротился. И как-то будет прям даже неловко, если флагман российской торговли обанкротится. А если он будет себя чувствовать хорошо, ну, молодец, то есть смог выполнить и некоторые дополнительные нормы, которые нацелены на помощь российским товаропроизводителям, ну и сам себя экономически неплохо чувствует.
Еще один вопрос. Товары, которые будут появляться на этой условной российской полке, они обладают какими-то дополнительными гарантиями качества? Или все, что есть с точки зрения формального подхода к этому законопроекту, все, что в них есть, это произведено в России?
Прекрасный вопрос. Впрямую в этом законе, законопроекте ответа на этот вопрос нет. То есть это, по идее, было бы неплохо распространять не просто на национальные товары, а на какие-нибудь товары. Помните, как раньше в советское время, возможно, помните, был так называемый знак качества. Да? Вот если бы это были там суперкачественные российские товары, это было бы замечательно. Но пока такого рода предложений нет, есть только указание на то, что это произведено на нашей территории и российскими гражданами или компаниями, которые находятся в их ведении.
Это тоже, кстати, отдельный вопрос, я прошу прощения, да. Но если это иностранный бренд, но производит он что-то руками наших рабочих на нашей территории, то это тоже попадет на российскую полку?
Не совсем, потому что если это уж такой честный иностранный бренд, то есть если это Adidas, а не Абиба, да, то все-таки это скорее компания будет находиться под контролем иностранного юридического лица. Здесь речь идет о компаниях, которые не находятся под контролем иностранных юридических лиц. То есть компания Абибас может производить что-то, что будет на такой полке. А тут есть другого рода проблема. У нас же все-таки есть определенные обязательства перед нашими друзьями из ЕАЭС, Евроазиатского экономического сотрудничества, с которым мы вместе вот уже сколько лет строим общее экономическое пространство. И в данном случае у них, конечно, будет или может быть какой-то вопрос, скажите, а нас почему нельзя на эту полку пустить, если мы из того же экономического пространства. Ну, это, видимо, вопросы, которые уже будут обсуждаться в Думе, а может и не будут обсуждаться, может быть, они скажут, ну и хорошо, мы тогда на остальных полках будем жить.
Хорошо, там как раз и говорят, формулировки законопроекта еще оттачиваются. Илья Ломакин-Румянцев был с нами на прямой связи, он руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. 442-й такой в Минске, заходишь в магазин на входе, и на полках большими буквами написаны плакаты «Купляй белорусское». Может, и у нас так? То есть тут очередная история. Значит, если вам не говорить, вы и не будете. Вот это странная история. Но даже не в этом вопрос. Виталий, непонятно, о чем это предложение. Я хожу в продуктовый, и там по факту все российское. Там весь магазин русских полок. Другой разговор, что некоторые марки выдают себя по названию как иностранные, хотя производятся условно где-то под Тамбовом русскими людьми. Действительно вопрос. Роман 598 не понимает, насколько велика будет коррумпирующая составляющая этого закона. А тут какая может быть коррупция? Либо лицо, юридическое лицо, которое производит этот товар, российское, либо оно не российское. Хотя, с другой стороны, ведь российский юридический юридические лица производят все, что производится на территориях Российской Федерации. Непонятно. Будут с этим разбираться. Еще раз напомню, оттачивают формулировки депутаты. У нас магазин белорусский закрыли, жалуется Александр. Яйца и колбасу там продавали. Но теперь, видимо, в каком-то другом магазине продают яйца и колбасу. Боюсь, что, кстати сказать, в магазине белорусских продуктов продавали не только яйца или колбасу. 7373948, телефон прямого эфира. Надо ли вот такие специальные российские полки в магазинах устраивать так, да, чтобы продвигать по сравнению с импортными товарами отечественные товары? Ну вот российской полки не хватает. 7373948, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот».
«Говорит Москва». «Поток».
Дальше. Российский союз автостраховщиков предлагает отпустить цены на ОСАГО. Организация намерена обратиться с такой инициативой к Банку России. Об этом сообщает ее руководитель Евгений Уфимцев. Вот цитата того, что он говорил «Известиям». «Мне кажется, нужно полностью отпустить цену ОСАГО, установив только лимит для максимальной стоимости полиса». По словам Уфимцева, рынок созрел. Государственные органы уже могут контролировать его, чтобы избежать злоупотреблений. И вот, как говорят, Союз будет обсуждать с регулятором вероятность установления свободного тарифа уже в начале 2025 года. Тут главный вопрос: отпустить цены на ОСАГО просто так не получится, даже по предложению Российского союза автостраховщиков, который говорит, мы предлагаем отпустить цены, устанавливая лимит максимальной стоимости полиса. То есть будет некая максимальная цена полиса, а все остальное будет свободная цена. Не очень понятно, как это будет работать. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков к нам присоединяется. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад
слышать. То же самое, взаимно. Что такое отпустить цены на ОСАГО, если максимальная стоимость все равно будет установлена?
Ну, на самом деле, это по-хорошему надо спрашивать у самого РСА.
Это да.
Вот, да, у господина Уфимцева, потому что на самом-то деле тут много очень вопросов, которые возникают. Если мы, ну, речь идет о том, что все-таки страховые компании сами будут устанавливать эти цены, да, и при той планке, которая есть. То есть вроде как бы сохраняется, с одной стороны, конкуренция, вот, а с другой стороны, конкуренция это будет ограничена вот какой-то планкой. Мне до конца, честно говоря, не очень понятно, как это будет работать. Потому что покупателю важно, то есть нам, людям, которые покупают полис ОСАГО.
Сколько стоит?
Сколько стоит? Но дело даже не в том, сколько это стоит, а все-таки в том, как это в итоге работает. Потому что я, может быть, скажу какую-то крамольную вещь, но тем не менее, по большому счету, ну, не так важно, сколько стоит полис ОСАГО. Допустим, 7 тысяч рублей, да, на какую-то машину. Или если он будет при каком-то, при каких-то отпущенных ценах, будет стоить 8. Но это не смертельно. Вопрос в том, что мы получаем. Если при увеличении цены мы будем получать по-прежнему то, что мы имеем, а что мы имеем? Сейчас увеличение сроков ремонта до 45 дней, да, считайте, что уже решение практически принято. И потом нас укатывают, ну не нас, а регулятора, а в итоге и нас будут давить ремонтом, бэушными запчастями. Вот. Теперь появилась идея, давайте мы будем разрешать ремонтировать машины на любых СТО, а не только на тех, которые привязаны к страховой компании. Это, с одной стороны, плюс, да, у вас есть какая-то СТО, на которой вы привыкли обслуживаться, и вы говорите, а вот я хочу на этой СТО отремонтировать свою машину разбитую. Вот, но тут тоже опять страховые компании остаются тоже не столько в проигрыше, сколько в выигрыше, потому что они вас сбагривают на эту СТО, платят СТО за ремонт, да, вот, а дальше вы с СТО остаетесь один на один в этой схеме, потому что СТО сторонняя, ей денежку заплатили, хорошо они сделают, плохо сделают, долго будут делать, это уже личные ваши отношения с СТО. Поэтому, на самом деле как-то все пока не очень понятно, что будет в итоге, как оно будет выглядеть. Пока нам говорят, что очень сложно, запчастей нет, надо увеличивать сроки, надо то, надо все. Хочется узнать, что будет от этого всего автолюбителя.
Но ведь, насколько я понимаю, все эти разговоры в любом случае от автостраховщиков, от того, что, как они утверждают, деньги, которые мы им платим, сильно не догоняют их расходы.
Да, эта история, она бесконечна и продолжается уже много-много лет, из года в год одно и то же. Сейчас вот нам начинают говорить о том, что в следующем году цена полиса ОСАГО увеличится примерно на 9%, да? Это вот как раз о том отпускании цен.
Ну да.
С чего мы начали. Вот, как я вам и сказал, 9%, но я примерно вам ту сумму и привел. Да, вот от 7 будет не 7 стоить, а там почти 8. Окей, ну хорошо, а дальше-то что? Вот, но на самом деле у них очень хорошая прибыль в целом у страховых компаний. Я не подбивал прям уж точно итоги, но по моим ощущениям, могу ошибиться, сразу говорю, но по моим ощущениям, это что-то в 2024 году там где-то 300, больше 300 миллиардов прибыль. Ну, там есть чего платить на самом деле, понимаете? Вот, РСА отчитался за, не помню, то ли за 9, то ли за 10 месяцев этого года, среднее возмещение составило 99 тысяч рублей с копейками за каждое возмещение, да, пострадавшему. В принципе, это хорошие деньги, но аварии, мы понимаем, да, у всех разные, и кому-то хватает этих денег для того, чтобы произвести ремонт, а кому-то нет. И если особенно машинка какая-то редкая, или если машинка старая, когда все это рассчитывается с учетом амортизации, конечно, денег не хватает. А страховым выгодно ли все-таки, да, там в 95% случаев, что они делают? Они выплачивают нам деньгами. Хотя право автовладельца решить, как он хочет получить возмещение в денежном выражении деньгами или в натуральном выражении в виде ремонта, это право автовладельца. Не возможность, а право, данное ему законом. А страховые компании всегда нас укатывают. Ой, вы знаете, долго ремонт, долго вести, вот туда-сюда. Когда мы говорим про увеличение до 45 дней сроков ремонта, ремонта бушными запчастями, я задаю вопрос, на который мне никто не может ответить. Вообще никто. Хорошо, редкая машина, японская праворульная, допустим. А почему 45 дней, да еще бушными запчастями, друзья, нужно ремонтировать автомобили «Лада»? У нас что, запчастей на «Ладу» нет? Их надо вести 45 дней, но у вас нет запчастей? На «Хавал», который официально производит автомобили в России, нет запчастей? У нас что, не новый бренд какой-то или состоявшийся уже? Нам говорят, у нас есть центральные склады запчастей, у нас есть региональные, мы обеспечены всем. Так давайте разберемся. Если мы здесь выпускаем автомобили, да, получают российский ВИН, они участвуют в программах льготного автокредитования, участвуют в госзакупках все. А ремонтировать мы их будем 45 дней. Ну, что-то здесь не сходит.
Как-то. Ну, как вам скажут, подождите, но мы должны закладывать в эти правила и в эти сроки не только «Ладу», но и редкую праворульную японскую машину.
Давайте «Ладу» не будем закладывать.
А для нее пропишем отдельно.
Ну, мы развиваем производство, мы говорим о технологическом суверенитете, о том, что надо перезапускать заводы. «АвтоВАЗ» в этом году сделал 500 тысяч машин, работают поставщики компонентов. Если так все шикарно, почему мы «Ладу», «Весту», неважно какую, «Ниву» должны ремонтировать в течение 45 дней? Кто-нибудь ответьте. Я понимаю, что это не значит, что каждая компания в случае ДТП будет ремонтировать 45 дней.
Вот
кто-то
именно
за неделю сделает. Кто? Да, я понимаю. Но, тем не менее, у них такое право остается. И приходит человек с разбитой «Вестой», который там, не знаю, год, да? Мы же вчера эту машину разбили, хотим, чтобы завтра она была отремонтирована. Это жизнь. Вы же не хотите ждать, правда? Ну, почему? И опять человека будут вынуждать взять деньгами. А денег, скорее всего, на ремонт не хватит.
Спасибо. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был с нами на прямой связи. А вы попробуйте найти на нового китайца что-нибудь, пишет Катя 986. Елена, для редкой машинки надо каско покупать, причем здесь ОСАГО. При том, что по ОСАГО некоторые машины тоже ремонтируют, Елена. И это никак не связано. ОСАГО – это гражданская ответственность перед другими автомобилями. Не забывайте об этом. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Слушайте, ну я, конечно, тоже не в восторге от того, что хотят что-то там повысить или уже повысили.
Пока не предлагают. Они говорят о том, что будут отпускать цены, но не выше максимальной.
Понимаете, вот всегда у нас почему-то нету конкретных цифр четких, чтобы вот какая-то организация взяла, все посчитала, опубликовала, сколько было изъято денег у населения, сколько было выплачено, сколько заработали компании. Возможно, это какая-то секретная информация.
Подождите,
возможно.
Максим Кадаков только что вам цифры приводил. Значит, они доступны, это мы с вами просто их не видим.
Согласен. Но я вот не только уважаемого эксперта, а еще там в других источниках, например, смотрю, там немножко это все различается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что постоянно нам говорят, что ребята, нам плохо, дайте нам денег. Но взамен не хотят почему-то организовать обслуживание клиента на том уровне, на котором они, так сказать, за который они берут такие бабки, простите. Потому что я ходил по страховым, и вы знаете, в общем и целом ничего, в общем и целом. Но все равно масса вопросов есть, масса, понимаете, в чем дело? И поэтому по поводу вот ремонта совершенно правильно сказал эксперт, что это как же так, запчасти на советские, ой, на наши там отечественные машины, где же там 45, все это понятно. Но опять же, вот все время, каждый год мы слышим, нам надо больше денег, и эти деньги достаются из наших карманов, и ничего взамен.
Ну как же ничего, а ремонты-то бывают в ответ. Есть отдел андеррайтинга, который занимается расчетами стоимости. Я работаю в страховании очень давно, рассказывает Катя, 986-я, Кирилла вообще 717-му. Кажется, что ОСАГО это дополнительный налог. Опять же, напоминаю, это такой какой-то тогда странный налог. Для некоторых это реальный ремонт автомобилей. По себе, во всяком случае, могу судить. И у меня это было неоднократно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. В подтверждение слов могу сказать, действительно, вот я вот страховался в РЕСА. 12 лет без аварийной езды было. Товарищ мне бампер разбил с крылом. Страховка была на протяжении 5,5-6 тысяч в течение 12 лет. Заплатили мне 1700. Ну как так можно? Представляете, сколько я им отдал? Я говорю, почему-то не делаете мне скидку максимальную там.
Подождите, так это ОСАГО или КАСКО все-таки?
Нет, это по ОСАГО даже, вот по ОСАГО элементарно, 1700, я говорю, покрасить стоит дороже, а вы мне хотите и казовную работу, мы не делаем, сослались, и все. В итоге я дал почти десятку частнику.
Так можно было попытаться каким-то образом с ними поспорить на эту тему, а не просто послушать вот это «мы не делаем». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, в этом году тоже столкнулся, у меня тоже редкий автомобиль, правда он европейский. Вот, мне просто отказали в ремонте, и вопрос в чем, вот то, о чем говорил эксперт, и как я эту мысль понял. Если бы мне, продавая автомобиль, условно китайский, произведенный в России, или российский, настоящий российский автомобиль, сказали бы, что на него ОСАГО будет стоить там условно в два раза дешевле, и ремонт будет там в пределах 10
быстрее.
Дней, я бы, может быть, и задумался бы.
Понятно, сейчас в кузовной вообще полгода очередь, чтобы только взяли, пишет 501-й. Не понимаю, зачем делать ОСАГО, если я делаю КАСКО, потому что КАСКО это на ваш автомобиль, а ОСАГО это на автомобиль того, кто попадет в ДТП вместе с вами. Не забывайте об этом, Николай 400-й. 618-й. Во всем мире попасть в страховой бизнес – мечта, у нас же что-то пошло не так. 408-й. В прошлом году мне разбили задний бампер. По ОСАГО выплатили 25, поехал, сделал за 18 в хорошем сервисе. Вот видите, как по-разному с бамперами бывает. Полтора года, утверждает Михаил 965-й, не могу получить деньги по ОСАГО. Сейчас решаем в суде. 177-й полагает, что ОСАГО и ДМС – это кормежка для страховых компаний. Там масса поводов отказывать, но деньги хапать. Но деньги и выплачивают. И это тоже, в общем, факт. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Все это вам понадобится уже в следующем часе в рамках программы «Своя правда».